Камасутра. Пышная, экстравагантная свадьба, но также договорной брак, когда родители договариваются о свадьбе детей, когда те еще маленькие. Обязательные условия для брака – совпадение по гороскопам, и семьи обращаются к астрологам в поисках подходящей пары. Мелодраматические болливудские фильмы, рассказывающие о том, что любовь превыше всего и способна преодолевать самые невероятные преграды. Но сами отношения и брак при этом всегда традиционные и консервативные. У нас много стереотипов о том, что такое любовь в культуре Индии. И как это обычно бывает со стереотипами, они, конечно, не совсем соответствуют реальности. Сегодня мы попробуем с ними разобраться. Хотя сразу предупрежу, что это будет непросто. В этом подкасте мы охватываем широкую географию и длинные временные периоды. И вынужденно говорим обобщениями, широкими мазками. С Индией это совсем неизбежно, потому что это страна, которая объединила в себе сотни языков и культур. Тем не менее, в нашей культурной истории любви не хочется застревать только в Европе. Так что попробуем сказать что-то про Индию. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. В пятом эпизоде вас ждет рассказ про Индию, традиционную тамильскую поэзию, любовные драмы на санскрите, четыре цели человеческой жизни, про то, есть ли касты в индийском обществе, а еще личная история про полиаморию. Сначала мы поговорили с филологом-тамилистом Николаем Гордичуком, экспертом по тамильской поэзии. Тамильский язык локализован на юге индийского субконтинента. И Николай подтвердил наше ощущение, что Индия – огромный и разнообразный регион со множеством культур, разбросанных географически и во времени.
С одной стороны, когда мы говорим что-то вот о каком-то большом очень регионе на протяжении большого периода времени, да, там тысячелетий, да, мы, во-первых, как будто бы в такой постановке вопроса встроено представление о том, что есть некие цивилизации, которые формируют свои там представления обо всем, которые как будто бы должны радикально отличаться от чего-то другого. Но этот подход, он вызывает тоже, да, резонные сомнения, как будто бы все менялось много раз. И даже если мы берем какую-то одну эпоху, то понятно, что источники у нас совершенно разные предлагают отношения к той же любви, к сексуальности. Ну, потому что у нас могут быть источники, так сказать, какие-то поучения джайнских монахов, да, а может быть любовная поэзия. И понятно, что в разных каких-то стратах общества, да, совершенно разные представления о том, что это такое.
Итак, держите в уме, что представления о любви в Индии были совершенно разные. И их нельзя свести к чему-то одному, и уж тем более упихнуть в получасовой эпизод подкаста. Тем не менее, наш рассказ надо с чего-то начать. Николай – эксперт по тамильской поэзии. Тамильский язык – это язык с юга Индии. И до нас дошли литературные памятники на нем, в том числе памятники любовной литературы, уже из первых веков нашей эры.
В Индии достаточно рано появляется какой-то способ говорить о чувствах, которые люди испытывают, да, испытывая сексуальное влечение друг к другу. Но здесь вот мне кажется, что, наверное, самый такой ранний источник и обширный — это древнетамильская как раз любовная поэзия, которую часто называют литературой санги. Ну, строго говоря, нам достаточно трудно ее датировать точно, но обычно датируют ее каким-то промежутком от первых веков до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры. И она представлена такими сборниками относительно коротких стихов, это называется 8 антологий, и 10 большими поэмами, 10 песен они называются по-русски. Этот корпус, он состоит действительно из двух макрожанров. Один из них называется пуром, что буквально означает нечто внешнее, и это посвящено, ну, героической поэзии, так в широком смысле. Героической и дидактической традиции. А второй большой жанр — это ахам. И это можно, наверное, переводить как любовная поэзия, хотя она тоже действительно связана с каким-то и таким матримониальным контекстом. В общем, можно сказать, что древняя тамильская литература начинается с таких вот как бы монологов влюбленных.
Итак, древнетамильская литература, поэзия с самого начала, с первых веков, говорит со своими читателями и слушателями о любви.
Да, в этой поэзии у нас всегда есть какой-то говорящий. Мы из колофонов знаем, собственно, кто кому говорит. Говорящий и тот, кому он обращается. Чаще всего это герой, героиня, и подруга героини, иногда своего рода древнетаймистская дуэнья, которая занимается организацией этих свиданий и руководит процессом, что называется. Да? И получается, что у нас, собственно, древнетаймистская литература начинается вот с таких как бы высказываний людей, находящихся в состоянии переживания любви, которые обращаются друг к другу и говорят о своих чувствах. И мы можем даже вот какие-нибудь примеры привести, из которых совершенно не будет никаких сомнений о том, что они, например, страдают. Это сказанные героини как раз своей подруги из антологии, которая называется «Курунтохей». Антология малых таких стихов, коротких. Вот в моем переводе это звучит так. «Сердце мое болит. Сердце мое болит. От слез словно горят мои веки. Наш любимый, любовью на любовь отвечавший, больше не любит. Сердце мое болит». Вот, ну, здесь мы видим пример, да, такого. Девушка страдает, на самом деле, в контексте того, что не происходит встреч, которых она ждет. Из другого стихотворения мы можем, например, посмотреть, как это воспринимается. Значит, тоже из Курунтохея. «Шире земли, выше небес, океана глубже, любовь к жителю края, где на склонах гор, среди черностебельных цветов куринджи, пчелы мед собирают».
Цветы? Пчелы? Опытный читатель даже европейской литературы уловит тут двойной смысл, что явно имеется в виду не просто цветы и пчелы, что текст стихотворения на что-то иносказательно указывает.
Тоже эта героиня подруги говорит, мы видим, что она говорит о каком-то чувстве огромного размаха, да, использует вот такие метафоры всепоглощающего чувства. И при этом, если мы посмотрим на это стихотворение, то мы видим, что оно в конце локализуется в очень конкретную картину, да, любовь к жителю края. Дальше мы видим вот это описание, где на склонах гор среди черностебельных цветов куринджи пчелы мед собирают. И здесь мы сталкиваемся с примером такой поэтической формы, как скрытое сравнение. Тамильский уль, урей. Ну, урей — это вообще такой чехол-покров. Внутренняя уль и урей — чехол-покров. То, что находится внутри покрова. Нечто имплицитное, находящееся внутри, подразумеваемое. В данном случае это образ, собственно, ландшафтное описание тех гор, где живет вот ее возлюбленный. И что же там происходит? Там пчелы собирают мед с цветов. И вот этот момент, это, собственно, и есть подсказка того, что происходит. Потому что вот этот вот образ пчел, собирающих пыльцу, нектар, для древнетаймистской поэзии образ эротический. Вот в этих ландшафтных описаниях элементы, которые там встречаются, они не случайны. Они должны как-то намекнуть, дать какое-то представление о том, что происходит между героем и героиней, если речь идет вот об этом скрытом сравнении улюрей. Давайте я приведу еще один пример, тоже знаменитое стихотворение Кабилара, тоже из Курунтохей, Курунтохей 25. «Не было никого, только вор. Если обманет, что же я буду делать? В день, когда он меня обнимал, там была только цапля с зелеными лапками, похожими на стебли проса, ловившая рыбу араль в спокойной воде».
К чему все эти иносказания? Ну, потому что важная составляющая любви для древней индийской культуры, о которой в поэзии тоже хочется говорить, пускай и обходными путями, это секс.
Ну, в данном случае речь идет о тайном свидании, да, и, в общем, там такой глагол, который перевел «обнимал», ну, на самом деле, скорее всего, у них был секс. И здесь мы видим вот опять ландшафтное описание, которое нам намекает на сущность этой ситуации, то, как ее воспринимает героиня. Цапля ловит рыбу в речном потоке, да, то есть вот это вот такой как момент хищный. Ну, в данном случае, можно сказать, что она отождествляется с этой рыбой, а цапля, да, которая как бы была единственной свидетельницей, она при этом отождествляется с героем, то есть она себя немножко вот так виктимно чуть-чуть себя ощущает в этой ситуации. Как будто бы вот эта древнетаймистская поэзия вот с этими ее внутренними сравнениями выстраивает такое как бы чувство, вот когда люди, находящиеся в состоянии любви, в каком-то смысле разговаривают с окружающим их ландшафтом. Да? То есть все становится не случайным. в этом ландшафте, да, то есть какая-то, какие-то элементы, вот цапля, рыба, да, какие-то пчелы, цветы, все говорит им о том, что происходит с ними самими. И мне кажется, что это такое вот изобретение, которое очень много нам говорит о том, как воспринималась любовь вот в этом древнетамильском обществе, да, то есть такое действительно измененное состояние сознания, когда вещи вокруг оказываются не случайными. И как будто бы все, что происходит, да, начинает говорить с тобой о тебе. Скорее всего, это первые века нашей эры. Вот мы видим такие достаточно уже очень изощренные и очень пронзительные описания любовного чувства в древнетамильской поэзии.
Из этих примеров мы видим то, что всплывет в этом эпизоде и дальше, когда мы будем говорить уже про санскрит. Древняя любовная тамильская литература совершенно не чурается секса, не боится указывать на него. Это продолжается и в средних веках.
Ну вот, там, тут средневековый пример. О, юные красавицы, притворяясь спящими, вы не открываете врата своих крепко зажмуренных в притворном сне глаз, когда молодой супруг, решив, что вы в самом деле спите и считая это лучшим лекарством от женской обиды, кладет ладонь на ваше лоно. Откройте, откройте двери.
Порой эти разговоры о плотском, о человеческом теле и физической любви становятся совсем недвусмысленными. Такими, что прямее уже кажется некуда.
Есть, допустим, слова, то, что нам может показаться непривычным, то, что там, допустим, слово «алькуль» тамильское, которое означает «женский половой орган». Вот, оно встречается в абсолютно вот в таких нейтральных описаниях красавицы. То есть у нее описываются разные ее части тела и «алькуль». То есть это слово никаким образом не табуировано в поэзии. Если говорить о телесных описаниях, таких вот эротических, очень много вегетативных метафор будет. То, что она как лиана, все ее части сравниваются с какими-то цветками, такой арчимбольда поэтический. Или там какими-то другими предметами тоже, там кораллы губ, вот это все. Очень много метафор.
И тут возникает тема, которая у нас в подкасте возникает все время. Любовь и литература неразрывно связаны, потому что литература учит людей моделям поведения и даже учит людей испытывать чувства, дает образцы того, как говорить о любви и как переживать любовь. В средневековой поэзии, по словам Николая, появляются уже целые нарративы. В поэзии рассказывается, как развивается сюжет отношений двух людей.
Начинается сюжет с тайных встреч, если это так называемая тема куринджи, а все названия, которые используются как названия жанров любовной поэзии, это на самом деле названия цветков, которые растут в соответствующей ландшафтной зоне. То есть если у нас, допустим, куринджи называется жанр, то это горная местность. Такой цветок, который на самом деле цветет раз в 12 лет, это очень редкое его цветение. В этой горной местности должны происходить первые свидания героя и героини. Чаще всего девочек отправляли сторожить просеное поле от попугаев, которые, значит, их пытались объесть, эти поля. Ну, работа не пыльная, девочки там скучали, ну и какие-то юноши, значит, приходили их развлекать. Так возникала первая встреча, первое свидание потом, да. У нас есть стихи о том, какое вот первое впечатление девушка производит на молодого человека. Он там традиционно, ритуально сомневается в том, не богиня ли это. Тут происходит тайная встреча. В какой-то момент девушку запирают дома, то есть препятствуют этим встречам. Мать героини препятствует этому. Ну, нужно каким-то образом контролировать весь этот процесс. И в какой-то момент эта пара, она обязательно должна пройти через момент, когда эти отношения должны стать явными.
Тут, чтобы отношения стали явными, герой должен сделать странную и унизительную вещь. Проскакать по деревне на такой игрушке, которая называется «Пальмировый конь». Молодой человек, который это делал, оказывался объектом осмеяния, проходил через унижение, но получал возможность сказать о своих чувствах.
Таким образом, у него появлялась возможность говорить о своих чувствах публично, да, то есть через определенное унижение. И в какой-то момент обязательно должен происходить уход совместный из деревни героя и героини в пустыню, где они претерпевают лишения. Разное. Вот. Но возвращаясь, проходя через такой определенный ритуал перехода, они как бы легитимизируют свои отношения, заключают брак. После этого уже другие сюжеты. Там, например, может быть, что герой уходит на войну, да, или скорее это там, судя по описаниям, скорее такие грабительские какие-то такие мероприятия, или вон скота из соседнего племени, что-то такое. И девушка в разлуке страдает без него. Это может, например, проявляться в том, что у нее на коже появляется какая-то специфическая бледность, которая называется пасалей. Достаточно, кстати, трудно реконструировать, что это такое, но это такой как бы психосоматический эффект, который испытывает женщина в состоянии разлуки. Возможно, происходила какая-то тренировка, да, такая психоэмоциональная, что люди в разлуке, да, вот чувствовали вот это, да. Ну, то есть помимо других симптомов, она, например, худеет в разлуке, и это выражается в том, что у нее спадают браслеты с плеч. Это обязательный элемент. Или она вот покрывается этим пасалей, но кроме этого она еще не спит и так далее. Ну, вот всякие страдания.
Мы сейчас перейдем от тамильской поэзии дальше, но перед этим остановимся на последнем аспекте. Литература помогает мыслить не только любовь, но и нас самих, наши тела. Что именно у нас болит или горит, когда мы любим? Какой орган? Где он находится? В общем, как любовь буквально переживается в теле.
Такой есть вполне еще локализованный внутренний орган тела, который называется нэнджу. Мы его переводим как сердце, но это такой вот орган когнитивный и психоэмоциональный. Он там этимологически, даже слово связано с глаголом нен, нин, протодравидийская форма, думать, помнить. То есть такая думалка, которая находится внутри, и интересно, что она как бы в состоянии, когда она спокойна, она как бы твердая. То есть и там когнаты в других древнеиндийских языках, это там может быть твердая сердцевина дерева, сердцевина ореха, вот что-то такие слова, да. Ну, когда человек испытывает эмоции, предполагается, что вот эта твердая сердцевина плавится, да, как-то размягчается, течет сердце, да, плавится. Это так вот в таких словах и описываются эти эмоции. Наверное, что еще важно сказать, сердце, вот это, они с ним влюбленные тоже разговаривают. Способ поговорить с собой о своих чувствах — это обращение к своему сердцу. Но сердце — это немножко дальше. Его можно послать в качестве посланника своей возлюбленной, да, то есть иди-ка сердце туда. Или, может быть, даже обращение к сердцу, которое находится как бы не с тобой, а далеко. То есть это, ну, можно понимать как метафору того, что ты думаешь там о чем-то другом. Но выглядит это довольно физиологично в некоторых описаниях. То есть сердце как такой какой-то отделяемый внутренний орган, вот этот нэнджу.
Тамильская культура локализована на юге Индии. Но есть еще один важный язык – лингва франка, с которым как раз связаны многие концепции, в том числе разные любовные, которые мы сегодня узнаем как индийские. Этот язык – это санскрит. И о нем и о санскритской культуре мы поговорили с другим экспертом – Андреем Кальбановым, индологом и научным сотрудником Университета Вены.
Насчет разницы санскрита и тамильского, этого древнего языка. В то время как сам тамильский язык, он действительно как бы некоторым образом локализован на юге Индии, то санскрит, он является языком, я не знаю, некой лингва франка, то, что называется. То есть он является просто языком, который в некотором смысле можно его назвать языком элит. Можно, наверное, так в общем сказать, что это некий язык ученого класса, сословия. Специфика санскрита в том, что он как бы использовался как язык для написания текстов, начиная с первого тысячелетия до нашей эры и вплоть до, в принципе, наших дней. В Индии до сих пор люди продолжают писать на санскрите, вне зависимости от того, где они, на юге или на севере. Тут в меньшей степени, наверное, разница между южной и северной. Тамильский язык — это действительно это непосредственно локальная культура, в то время как санскрит — некий он носитель такой пан-индийской ученой или псевдоученой культуры.
Почему это важно? Потому что, как мы с вами чуть позже поймем, многие идеи, изложенные в текстах на санскрите, отображают идеалы как раз-таки правящего класса. Самый простой пример — это знаменитая система каст. О ней мы еще расскажем поподробнее, но надо держать в уме, что в текстах на санскрите элиты просто транслируют свои ценности, свои представления о мире. И одна из ценностей — это эротика, секс, гедонизм, физическое наслаждение.
В некотором смысле индийскую культуру, если ее как-то пытаться, я не знаю, классифицировать, рассматривать, пытаться как-то описать, то одна из дуальностей возможных, которую можно было ее рассмотреть, это как некая такая разница между культурой дворцовой, условно говоря, культурой вокруг правителей и культурой, которая формируется городами, как бы некие большие центры, где много живет людей. И есть некая другая крайность, в некотором смысле это можно сказать, некая деревенская культура. Но тут в деревенской культуре не то, что ассоциируется с деревенской культурой, когда мы думаем, например, о российской глубинке, где как бы все просто, люди ходят на рыбалку и как бы жизнь проста. Скорее, деревня как некое место вдали от цивилизации, где, соответственно, люди больше уделяют времени философии и каким-то такого плана занятиям. То есть часто существует дуальность творцового мира, мира красоты, эстетики, культуры, собственно, в некотором смысле гедонизма тоже, и мира, скорее, наоборот, находящегося за рамками этого гедонизма и этой дворцовой культуры. И, значит, вот в этой дворцовой культуре, конечно же, большое значение имеет эротический аспект жизни и играет большую роль, важную.
Так что да, есть культура правителей, которую можно назвать дворцовой. И вот для нее важны чувственные удовольствия, наслаждение от жизни. Духовная, возвышенная, платоновская, можно сказать, ссылаясь на предыдущие эпизоды, любовь не отделяется от физической и плотской.
Среди прочего, есть в Индии древнее довольно такое представление о четырех целях человеческой жизни. На санскрите это называется «пурушартха». Цели, которые для того, чтобы вести полноценную жизнь, к достижению которых стоит стремиться, и как бы это некие, не знаю, области, можно сказать, жизни, которые по ходу жизни каждый человек должен так или иначе развивать. Собственно, эти четыре цели, на самом деле, называются дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма — это некое, можно сказать, что-то связанное с областью этики, верное поведение, этического рода какие-то предписания. Артха — это что-то связанное с финансовой областью жизни. Мокша — последняя из этих целей, это как бы духовные цели жизни. Третья из этих целей, она называется кама, что в переводе на русский можно было бы, наверное, перевести как сексуальный драйв, что-то такое, желание. Тут это немножко сложно понять, для кого эти цели были сформулированы. Но, судя по всему, это система ценностей, которая, опять же-таки, скорее ассоциируется, наверное, с дворцовой какой-то культурой, нежели с культурой людей, которые большинство времени, например, проводят за тем, чтобы заниматься духовными, там, какими-то практиками и так далее.
Итак, чувственное наслаждение, или вообще, как сказал Андрей, сексуальный драйв, это буквально одна из целей человеческой жизни в индуизме, по крайней мере, для правителей, для элит. Но также эти элиты пишут любовную литературу. И в ней мы видим, что они рассуждают о возвышенной любви.
Что касается, значит, этой дворцовой культуры, то там описание любви, например, в поэзии, то, как любовь возникает в поэзии, она может возникать именно как некое чувство, типичная какая-то фабула для какой-нибудь драмы, например, театрального представления, что какой-нибудь король в кого-нибудь влюбляется, в какую-нибудь девушку, женщину. И там существуют какие-то, естественно, сложности, например, они могут принадлежать там к разным каким-нибудь сословным группам, или, может быть, они живут в разных местах, или, в общем, что-нибудь происходит. И потом в течение всего спектакля, в течение всей драмы, это, значит, король страдает от того, что его любимая не рядом с ним, и его любимая тоже страдает. И потом, в конечном счете, они встречаются и женятся. И, в принципе, происходящее там, и эти описываемые чувства и так далее этих героев, они как бы вполне относятся именно к сфере любви, как некого, можно сказать, чистого чувства. Он думает о любимой, а любимая думает о любимом. Они, естественно, вспоминают, как они выглядят, и помнят, какие чувства их именно образ у них вызывал. Но при этом они именно страдают не сексуально, то есть они страдают не только от того, что им очень хочется совокупиться с любимой, а они страдают как некое вот такое романтическое, некое у них такое страдание возникает.
И тем не менее, вспоминая предыдущие эпизоды Платона, разрыв между возвышенной любовью и сексом, который есть в европейской культуре, в индийской культуре этого противопоставления нет.
Нет, тут такого нет. Секс в любом случае точно абсолютно не мешает.
Один из примеров – драма Калидаса, такого древнеиндийского драматурга, который писал на санскрите, которая называется «Шакунтала, узнанная по кольцу».
Есть знаменитая драма Калидаса, называется она «Шакунтала», которая, собственно, вот там тоже одна из таких фабул, часто встречающихся, что король вначале там в кого-то влюбляется, там на охоте, в лесу, встречает дочку некого монаха-отшельника. Монахи-отшельники, они такие полусказочные существа. он встречает такую, значит, девушку, и они как бы друг друга влюбляются с первого взгляда, и они женятся в стиле гандарв, что называется на санскрите. Значит, что они просто занимаются сексом.
Давайте остановимся на Шакунтале и женитьбе в стиле гандхарвов чуть поподробнее. Сюжет действительно такой. Царь Душьянта на охоте встречает девушку Шакунтулу, в которую влюбляется. Она оказывается приемной дочерью отшельника, праведного человека, и царь дарит ей свое кольцо. Затем он разбивает лагерь неподалеку и возвращается, чтобы найти Шакунтулу, и встречает ее с двумя подругами в священной роще. Подруги оставляют Шакунтулу с царем вдвоем, и дальше у них происходит довольно недвусмысленное взаимодействие.
«Этим влажным листом благовонного свежего лотоса мне не свеет ли все утомление с тебя и печаль? Или ножки твои, эти малые ножки лилейные, положить на колени к себе и тихонько ласкать?»
Шакунтула разрывается между тем, что испытывает чувства к царю, и тем, что ей нужно вести себя благочестиво, как дочери отшельника. Но тот продолжает ее соблазнять и просит никуда не уходить.
«Не оставляй покойную постель, усеянную нежными цветами. Не сбрасывай лилейных лепестков с горячей груди, дышащей тревожно. Не уходи, ты вся истомлена. Не уходи неверную походкой».
Душьянта очень настойчив и говорит о том, что хоть Шакунтула и сомневается, на самом деле его чувства взаимны.
«Хоть девушки и жаждут, но робкие они. Хотя любви желают, но заставляют ждать. И пусть любовь их жалит, она не мучит их. Они скорее мучат отсрочкою любовь».
А дальше происходит момент, который в большинстве русских переводов легко упустить.
«И разве не сказано в преданиях истинных, что многие девушки за мудрым ушли, по выбору вольному, без всяких свидетелей, и это супружество признали отцы?»
Дело в том, что в оригинале здесь как раз звучат слова про женитьбу в стиле гандхарвов. И царь говорит о том, что когда это в стиле гандхарвов происходит, тут уже и родителям приходится признать союз двух людей. Что это такое? Гандхарвы — это такие сказочные существа, можно сказать, небесные барды, которые в том числе могут соблазнять простых смертных, людей. Женитьба в стиле гандхарвов — это именно физический союз. В пьесе об этом не говорится прямо, но дальше Душьянта и Шакунтула занимаются сексом. Это очевидно из дальнейшего сюжета. Это последний раз, когда царь и возлюбленная встречаются до финального акта. Дальше в пьесе много всего происходит, а в конце Шакунтула приходит к Душьянте с его ребенком, потому что после их единственной встречи она забеременела. А чтобы доказать, что это именно она и ребенок его, она показывает царю то самое кольцо, которое он ей подарил. В общем, классическая индийская литература совершенно не чурается физического, сексуального аспекта любви и не стесняется его описывать.
Поскольку, естественно, индийская поэзия, как и другого рода такого плана классическая как бы поэзия, она глубоко формализирована и канонизирована, и есть какой-то некий список тем, который всегда должен обсуждаться во всех поэмах. Они не относятся непосредственно к фабуле, просто некие там существуют во всех поэмах некие зарисовки на разные сценки. Это сцена купания в бассейне, или в каких-то в лесных, я не знаю, чем и там, озерах. В смысле купания, это значит, что не просто там они купаются, плавают на перегонки, а это значит, что мужчины и женщины вместе купаются. Это как бы именно в некотором смысле описание оргий, клише из такой софт-порно-литературы, они там отсутствуют. Но, в принципе, речь идет о том, что они как бы, что женщины с мужчинами играют, у них там постоянный флёрт происходит. Поэт лишь делает некие такие указания на то, вот они только что там, скажем, занимались сексом и вернулись, а вот они там, я не знаю, друг друга влюбились и уходят, или они там что-нибудь просто развлекаются, с чего становится понятно, каким образом они развлекаются.
Еще одна вещь, которую нельзя не упомянуть, разговаривая об Индии, любви и романтических отношениях, это идея каст и связанная с ней идея устроенного брака или брака по договоренности. Принято считать, что традиционное индийское общество было строго стратифицировано, что люди принадлежали конкретным социальным группам, и с этим были связаны всякие ограничения, например, выбор профессии. При этом спорят, была ли эта система вообще и актуальна ли она сегодня. Ну и кроме того, есть традиция брака по договоренности, когда родители, когда дети еще маленькие, решают, что они в будущем поженятся. И такие браки тоже вроде как остаются в рамках каст. снова дадим слово Андрею Колебанову.
Существует один из стереотипов про Индию, или как бы одно из неких таких общих знаний об Индии, это знание о существовании так называемых каст. С кастами, условно говоря, в некотором смысле все немного сложнее, чем мы себе представляем, но на самом деле все гораздо проще, и в принципе все на самом деле именно настолько просто, как мы себе это именно и представляем. Существует действительно четыре так называемых варны: брахмины, кшатрии, вайши и шудры.
Брахманы — это жрецы и ученые. Кшатрия — это воины. К ним могли относиться, например, цари. Вайши — земледельцы, ремесленники, торговцы. Шудры — это низшая каста, то есть слуги и наемные рабочие.
Сложности начинаются в тот момент, когда мы фокус направляем на брахминов, условно говоря. Окей, а что это такое за группа брахминов? Кто там реально в ней находится? И действительно ли все брахмины равны между собой и так далее? Все еще больше усложняется, когда мы направляем наш фокус на низшие касты. Но по большому счету эти различия, они как бы есть с тех пор, как некая брахманическая культура, она как бы стала ведущей, она стала центральной культурой Индии. С тех пор тексты, написанные в основном, собственно, этими самыми брахманами, они как бы постоянно делают ударение на том, что это важное различие, некая данность жизни, с которой всем приходится мириться. Поэтому, естественно, есть представление о том, что, как минимум, брахмин не должен жениться на шудре, а если это происходит, то, во-первых, либо сам брахмин, или, что более часто, шудра наказывается за это. Тем более, что важно с точки зрения, например, наследства, или там дети из такого брака, они, там, в общем, не имеют никаких прав и так далее. А что касается же, например, браков между как бы высшими кастами, по крайней мере, кшатри и брахмины, это довольно часто происходит и тоже описывается там в поэзии, или есть какие-то упоминания о том, что или, например, кшатрия и вайши. Такое часто бывает, но при этом ребенок, например, который родился, если, скажем, мужчина кшатрия, а женщина вайши из низшей. А, да, кстати, еще фишка, что если женщина из высшей касты, а мужчина из чуть более низшей, ну, не считая этих шудр, потому что с ними сложности, а вот из высших каст, то это как бы без проблем. Сложности всякие возникают в случае, когда мужчина из высшей касты, а женщина из низшей. В связи с этим, ну, собственно, представление о том, что мальчик и девочка тоже не могут просто пойти куда-нибудь на улицу, с кем-то познакомиться и жениться, собственно, жениться в смысле, как бы в правовом смысле этого слова, оно в некотором смысле является частью этой вот системы, то есть она как бы системообразующее, можно сказать, понятие. То есть именно важно поддержание этой кастовой чистоты. Она, собственно, строится на том, что дети рождаются из браков, которые так или иначе в кастовом смысле очищены.
При этом, как рассказал Андрей, это была волнительная тема для индийской литературы. Поэтому часто встречаются истории запретной любви между представителями разных каст и разных социальных слоев.
Проблема несоответствия сословия. Если как бы главное действующее лицо санскритской драмы король, то в конечном счете он может себе позволить жениться и на ком-нибудь не из его сословия, потому что просто он король. Но часто бывает такое, что в конце, среди прочих эффектов хэппи-энда, потому что, как вы знаете, санскритские, не только болливудские фильмы, но и санскритские драмы классические, они заканчиваются хэппи-эндом. Во время хэппи-энда как бы тут вдруг все срастается, прямо все складывается уникальным образом. Вдруг главный герой знает, что вот это вот девушка, в которую он был влюблен все это время и думал, что она простая золушка, а на самом деле она вдруг оказывается дочерью какого-нибудь другого короля, и прям тут все так хорошо получается.
Насколько реальной была кастовая система и как именно она работала в обществе, вопрос сложный. Но, видимо, тема напряжения и запретной любви между сословиями была важной, так что она даже воплощалась в литературе. А тот самый договорной брак представлялся инструментом, который помогал эту систему каст сохранять. Мы закончим этот эпизод личной историей про полиаморию. Про человека, которого не устраивает стандартные конфигурации партнерских и романтических отношений. И который вступает в открытые отношения. Может иметь несколько партнеров одновременно. Или присоединяется к парам как non-primary partner, не основной партнер. Сегодня мы обсуждали, как писали и говорили о любви в Индии. Что секс не казался чем-то запретным и отдельным от возвышенной любви. Что литература учила людей, как себя вести, как чувствовать, как страдать. Что какие-то вещи, например, жесткое кастовое разделение общества и запрет людям из разных каст вступать в отношения, тоже в каком-то смысле литературные. выражение идеальных представлений брахманов о том, как должно быть устроено общество. Ну и, конечно, чаще, чем нет, общество было таким, что мы сейчас назвали бы консервативным. Большинство историй о любви одной женщины и одного мужчины. Брак – важный традиционный институт. Тем не менее, даже в классической индийской литературе можно найти примеры полиамории. Пожалуй, самый известный пример – главная героиня Махабхараты – Драупади, которая была замужем одновременно за 5 братьями. В жизни полиандрию в Индии практиковали в первую очередь цари и аристократы. И хоть она была не слишком распространена, не было никаких законов, ее запрещающих. И религиями она тоже не осуждалась.
Так, если плясать вообще от печки, то когда я была маленькая, и я периодически ходила в детский сад. Периодически ходила, периодически не ходила. И в одном из детских садов были девочка и мальчик. Прямо они меня очень волновали. Ну и можно сказать, что у меня такая была в них какая-то влюбленность, потому что я не любила очень ходить в детский сад. И вообще там всякие люди меня не очень интересовали. И там какие-то социальные эти. Но вот такое было.
Это Маша. И она расскажет нам, как она пришла к полиамории. Дальше, как Маша описывает, в подростковом возрасте было разное. В школе ей нравились и юноши, и девушки, и, по ее словам, все друзья были зацелованы. А потом она переехала в Израиль и вступила в серьезные отношения.
Вот, потом, когда мне было лет 18, я познакомилась в автобусе с чуваком. Вот, и он там прям как-то странно влюбился, там, с первого взгляда, ла-ла-ла. Потом я потеряла телефон, телефон ему вернули. В общем, туда-сюда, через 2 года мы поженились, потому что он очень хотел, там, ему было очень важно, там, ну, это тоже такие всякие иммигрантско-подростковые приколы. Ему это было очень важно, я такая была, ну, вообще не очень хотела. Меня как-то это не очень интересовало, я думаю, ну, блин, максимум, что, разведемся.
Познакомились в автобусе. Через 2 года поженились. А потом, ну да, вы можете догадаться, что произошло, развелись. Но тут интересно скорее, почему это произошло. И что Маша поняла про себя в результате.
Вот. И через 5 лет мы развелись. При этом, пока мы еще не развелись, для меня это был такой как бы прессинг, что есть только один человек, и что мне нужно как-то очень кучу каких-то функций выполнять для одного человека, то есть там быть ему и другом, и любовником, и советчиком, и каким-то домом. Ну, в общем, кучу каких-то вот таких всяких дел, выполнять какие-то такие функции, которые мне не очень были близки.
Например, Маша поняла, что не любит жить с другими людьми, что ей не нравится, когда кто-то передвигает ее вещи или мебель. А еще прямо говорила своему мужу, что надо ослабить хватку и вообще, может быть, переспать с кем-нибудь другим. Видимо, потому что чувствовала себя скованно в закрытых отношениях.
Плюс к этому мы еще оба закончили учиться. У меня там такая фишка, что я как бы никогда не хотела детей, и вот эта вот вся семейственность, как-то вот это. Мы оба закончили учиться, и тут такой как бы порог такой в отношениях, что я поняла, что вот сейчас мы закончим учиться, мы оба начнем работать, и вот это вот, значит, у нас начнется вот эта бытовуха, и опять встанет какой-то прессинг по поводу семьи, детей, как бы, и то, что это не то, что я хочу в своей жизни. Все, на этом мое замужество закончилось навсегда. Никогда не возобновлялось после этого. Но это такое было эксперименты над собой. Такие типа, вот сейчас вот, значит, брак, семья и домовитость, и вот посмотрим как. Ну и как бы, в принципе, мы посмотрели как. 5 лет — это много больших стараний и усилий, чтобы понять, что это вот прям совсем нет.
Ну а дальше уже были эксперименты над собой другого толка. Маша пробовала открытые отношения и встречалась с несколькими людьми.
И все, потом я встречалась со всякими разными людьми. У меня был молодой человек в Иерусалиме, и параллельно с ним была девушка в Тель-Авиве. У девушки тоже был партнер, и я как-то тоже очень спокойно к этому относилась. Не было какого-то такого осмысленного «сейчас вот полиамория напала на меня, и я, значит, должна все про это знать». Просто как-то мне было, ну, никак, мне было неинтересно. У нее свои отношения с другим человеком, супер, но у нее свои отношения как бы со мной, и это хорошо и удобно, и вообще мы живем не в одном городе, вообще офигенно. Мы простречались так где-то год, ее немножко напрягало. То есть она мне предъявляла, что почему ты, например, не спрашиваешь про мои отношения с молодым человеком, и я такая, ну, как-то не знаю, мне как-то мне это не очень интересно. Ты можешь мне все рассказать, но у них там были какие-то свои открытые отношения с какими-то там определенными границами и так далее. Я как-то не особо не вникала в это. Потом мы расстались. Мы все очень дружим вместе. У нас такая странная четверка.
Все эти поиски себя и испытания разных конфигураций привели, кажется, к тому, что Маша просто лучше стала понимать, чего ей хочется от себя и от других людей.
Ну, вообще, в последние вот годы я поняла, что мне больше всего нравится быть то, что это называется non-primary partner, когда есть какие-то основные отношения, и как бы я где-то там. Это тоже зависит от динамики, потому что полиамория — это такое большое... Мне не все нравятся люди, мне не все нравятся люди, как они практикуют полиаморию, как бы у меня есть что-то свое, которое мне подходит. Если там все... Есть такие люди, которые там только хотят все время дейтиться и влюбляться и так далее, я как-то не могу, потому что мне скучно. Редко. Ну, давайте, да, в 120-й раз поговорим про честной дейт, как бы. В принципе, сейчас я состою в таких платонических отношениях с человеком в Германии уже давно, с 2018 года. Мы познакомились в Берлине, когда я была там месяц, и они были... Это не бинарный человек, поэтому я говорю в множественном числе. Они были такие: «О, все, я перееду там, значит, к тебе поближе, вот это все». И я такая, типа, вообще-то нет. Как-то это быстро, много, и вообще не согласна. Вот, поэтому у нас такие как бы очень спокойные отношения, про все договоренные относительно, и тоже имеют место быть всякие другие люди между этим. Периодически мы это обсуждаем между собой, периодически нет. У них в тот момент была партнерка, что-то они были вместе 8 лет, что-то такое, и там была какая-то большая драма, которая тянулась 2 года между ними, там какие-то непонятные собственнические. И их партнерка была прям совсем не согласна со мной встречаться, никак знакомиться, вообще, то есть как бы вообще нет-нет-нет. В результате всех результатов года через 2, по-моему, мы говорили 1 раз по телефону с ней, и потом они расстались. Как потом мы расстались, потом они расстались, в общем, все расстались со всеми, потом мы обратно стали общаться. Все, такая история.
Из истории Маши кажется, что простых ответов нет ни у кого. Все люди пробуют разные вещи. И невозможно наперед продумывать все свои взаимодействия со всеми людьми. Но всем стоит задавать себе вопросы. Не принимать как данность какие-то стандартные представления о любви, а прислушиваться к себе.
Есть такая фишка — границы с самим собой, которые тоже очень важны, помимо границ с другими людьми. То есть, например, если я мега занята на работе, и у меня есть постоянный партнер, а есть ли у меня силы кого-то еще там что-то ловить, и, значит, охмурять и как-то там с ним взаимодействовать. И сейчас много говорят про то, что если вдруг сейчас ты состоишь в отношениях, которые кодированы как бы гетеросексуальными, это тебя не делает меньше сексуалом, пансексуалом, полисексуалом, важно. Точно так же, как и с полиамурией. Если ты состоишь с человеком в кодированно-моногамных отношениях, это не значит, что ты моногамен. Вот, есть такая фишка, называется polysaturated, когда у тебя есть все, что тебе нужно, как бы, и тебе не нужно больше ничего.
В следующем эпизоде мы вернемся в Европу и поговорим про систему правил поведения, которая во многом тоже была чисто литературной. И тоже была связана с сословной структурой общества, но при этом повлияла на наши современные представления о любви, про средневековую куртуазную любовь. Это был 5-й эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Пасек, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашей героине Маше за рассказ и Николаю Гордищуку и Андрею Кулебанову за интервью, и Наде Кучер за прочитанные отрывки из «Шакунтылы» Калидаса.